Многим невоцерковленным людям зачастую бывает трудно понять, зачем молиться святым, когда есть сам Бог. Сказано ведь в Библии: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Так почему же в православных храмах такое большое количество икон? И зачем, например, молиться Богородице, Николаю Чудотворцу, Матроне Московской, Пантелеймону Целителю, когда можно молиться непосредственно Богу? О служении Богу, почитании святых и о многом другом смотрите в 43-м выпуске «Православного Забайкалья».
Церковный календарь. Святитель Дмитрий Ростовский – первый святой Российской империи. Что такое канонизация святых? По каким признакам человека причисляют к святым? Смотрите в рубрике «Азбука православия». Можно ли доверять врачам? Можно ли церковные свечи использовать для отливания? На вопросы телезрителей отвечает священник Сергий Комков. Инвалиды, больные, беженцы, малоимущие. Сотрудники социального отдела Читинской епархии стараются помочь нуждающимся. Готовим куриные трюфели. Оригинальный рецепт от шеф-повара епархии в рубрике «Ангела за трапезой».
Никого не удивляет, что люди почитают, например, Суворова, Кутузова, Пушкина, Чайковского, тех, кто совершил военный, литературный или какой-нибудь другой подвиг. Еще большего почитания заслуживают люди, которые в своей земной жизни совершили духовный подвиг, стали святыми. Православные христиане не служат святым, а именно почитают их. Как мы просим своих близких молиться за нас, так просим и святых угодников о молитвенной помощи, потому что их молитвы намного сильнее наших. Как обычные люди достигали святости? Через что им пришлось пройти? Узнать об этом сегодня несложно. До нас дошел уникальный многотомный труд, где собрано жития сотен святых. Автор его тоже святой. Православная церковь отмечает его память 10 ноября. В эфире «Церковный календарь».
Святителя Дмитрия Ростовского называют русским Златоустом. Действительно, и в устном слове, и в книжных трудах тогда, 300 лет назад, не было, пожалуй, более сильного и яркого проповедника. Будущий светильник церкви родился недалеко от Киева, в казацкой благочестивой семье. В самом раннем детстве в нем проявились удивительные способности к учебе, но еще больше он удивлял наставников и сверстников своим скромным благочестивым нравом. Уже в 17 лет он стал монахом, в 25 – священником и проповедником.
Дмитрий Ростовский, он был избранником Божьим в молодости, и ему приснился тонкий сон, что когда он вышел от утренней и стал готовиться к службе, правящий архиерей, который находился в это время в алтаре, чем-то осерчал на нем и начал его ругать, и одни слова запечатлелись у него очень четко. Это слова: «Не я ли тебя избрал, и не я ли тебе дал имя?» И когда в дальнейшем он открыл служебник на службе, он также увидел эти слова Господа, которые обращались к его ученикам: «Не я ли тебя избрал, не я ли тебе назвал имя?» И он очень был удивлен этим, и эти слова надолго запали в его душу.
Дар слова Дмитрия был настолько велик, что каждый архиерей желал иметь его в своей епархии, и постоянно спорили о нем Киев и Чернигов. Талантлив он был и в деле управления церковного. За 19 лет по послушанию он поочередно был настоятелем 6 монастырей. Однако Дмитрий всегда стремился к уединению, чтобы иметь возможность вплотную заниматься главным трудом своей жизни – составлением полного свода житий святых угодников Божьих. Начал он этот колоссальный труд в Киево-Печерской лавре в 33-летнем возрасте и окончил лишь через 20 лет на Ростовской кафедре. Святитель настолько глубоко погружался в жизнь святых, что они нередко являлись ему, помогая составлять житие.
В сонном видении также явился к нему мученик Арест и сказал, что «ты слишком мало описала мне». Также показал ему свои раны в боку, на руках, на ногах и сказал: «Вот что мне сотворили, вот что мне сотворили, а все, что ты писал, это слишком мало». И когда он сомневался, тот ли этот Арест, о котором он писал, Арест также ему и сказал, что «я именно тот, о ком ты сейчас описал».
Дмитрий Ростовский собрал, проверил и обобщил сведения о сотнях святых. На Руси жития святых Дмитрия Ростовского после Евангелия были излюбленным чтением. Благодаря таким светильникам веры, как Дмитрий Ростовский, в тяжелейшую Петровскую эпоху Православная Церковь продолжала оставаться голосом совести своего народа. Пламенными проповедями и книгами он разоблачал раскольников, латинскую ересь, наставлял малообразованных священников того времени, направлял к истине совращенные умы. В последние 7 лет жизни святитель Дмитрий возглавлял Ростовскую кафедру, основал там духовное училище. Впервые появившись в Спасо-Яковлевском монастыре, он предсказал точное место своего погребения. Почил праведник, стоя на коленях во время молитвы. Кроме книг и ветхой одежды, никакой собственности у него не нашли. Уже через 43 года обрели его нетленные мощи, после чего начались чудеса исцелений. Потребовалось всего 5 лет, чтобы святитель Дмитрий был прославлен в лике святых. В Чите в Казанском кафедральном соборе есть большая икона святителя Дмитрия Ростовского, в которой заложена частица его святых мощей.
Среди почитаемых святых – великие мыслители и простые рыбаки, знаменитые врачи и бездомные нищие, патриархи и монахи. Значит, для Бога не важно, кто ты, в какую эпоху и в каком государстве живешь, богат ты или беден. А важно только состояние бессмертной души, каким духом она наполнена. Каким же образом проявляется святость? Что такое канонизация? Расскажет Азбука Православия.
Слово «канонизация» происходит от латинского «брать за правило». В раннехристианской церкви не было никакой процедуры канонизации святых. Культ того или иного святого возникал стихийно, и для почитания мученика или святого не требовалось специального разрешения. Последнее время, чтобы признать святость человека, требовалось несколько условий. Прижизненный христианский подвиг – это может быть мученическая смерть за Христа, благочестивая подвижническая жизнь или стойкое исповедание веры в период гонений. Второе – народное почитание. И третье – прижизненные или посмертные чудеса, в том числе полное или частичное нетление мощей. Сегодня вопросами канонизации занимается специальная комиссия Священного Синода. Все документы, свидетельства о чудесах тщательно изучаются и проверяются. Затем только решается вопрос о канонизации. Святые, которые прославлены лишь в одной местности, называются местночтимыми. Мученики, святители, юродивые, преподобные, равноапостольные, благоверные, праведные. Для православных людей жизнь святых – это прежде всего пример достойной христианской жизни. Верующие стараются подражать подвигам святых, чтобы и самим сделаться храмами, в которых мог бы поселиться Дух Святой.
Святых людей отличало одно удивительное качество. Все, что с ними происходило в жизни – болезни, беды, скорби – они принимали не только без возмущения и ропота, но с благодарностью. Казалось бы, за что может благодарить Бога человек, попавший за решетку или из-за аварии, ставший инвалидом? Несчастье есть целительное, хотя и горькое лекарство для нашего душевного здравия, писал Марк Аврелий. Поэтому полезно размышлять над каждой ситуацией, происходящей в нашей жизни. Сегодня поможет телезрителям разобраться в трудных жизненных вопросах священник Сергий Комков. Здравствуйте, отец Сергий. В нашу студию поступил такой вопрос от молодой мамы. Как быть, если в женской консультации мне сказали, что пропало сердцебиение у ребенка, рожать еще не скоро, врачи настаивают на аборте, я не могу решиться, что делать? Ведь врачи могут ошибаться. Действительно, стоит ли безоговорочно доверять врачам?
Если молодая мама сомневается в диагнозе какого-то врача, она может прибегнуть к помощи другого медицинского учреждения. То есть 7 раз отмерь, прежде чем 1 раз отрезать. Здесь ставится на чашу весов жизнь нового человека. Ну и, соответственно, здоровье самой матери, которое отражается на, вот, после совершения каких-то необдуманных действий, связанных с продолжением новой жизни. Но бывают и такие случаи, когда действительно человек подвергает себя смертельной опасности, не выполняя требования врачей, здравомыслящих и правильно принимающих решения. То есть здесь нужно подходить к этому делу с рассуждением. А самое главное – задуматься о причинах. Что же, почему возникают такие ситуации в жизни, когда мать не может выносить ребенка? Или какие-то получаются такие вот нештатные ситуации во время беременности? То есть люди сейчас очень легкомысленно относятся к этому периоду, когда женщина должна беречь себя. Во-первых, беречь себя от интимных отношений с супругом, вот. Ну и уж ни в коем случае не с другими там партнерами, как это принято сейчас называть, вот. Соблюдать определенную диету, определенный режим дня, не употреблять спиртных напитков, алкоголя, не допускать курения, употребление каких-то наркотиков. То есть все то, что сейчас активно так используется в нашем современном обществе, к сожалению. Матери относятся легкомысленно к периоду беременности. Для многих и для некоторых, может быть, это является некой тяжестью, нежелательным моментом своей жизни. Поэтому столько много сейчас перинатальных центров уже построено для того, чтобы помочь молодым матерям вот как-то более-менее выполнить свой материнский долг. Все ведь начинается в нашей жизни с благословения Божьего. Если Господь Бог благословляет рождение ребенка в семье верующих людей, это уже подтверждение того, что будет новая жизнь, родится ребенок. Но от матери, конечно, много будет зависеть во время периода беременности. Вот ее личное состояние духовное, ее участие в церковных таинствах. И родители, они уже с момента зачатия закладывают основную базу в своего ребенка, как на генетическом, так и на духовном уровне. Ребенок все воспринимает от матери, все ее эмоции, переживания, внутреннее состояние духовное матери, оно тоже передается на духовное состояние ребенка. Это надо понимать и отдавать себе отчет. Почему сегодня больных детей много рождается? Потому что мамы не следят за своим духовным состоянием, допускают много вольностей в своей жизни, ведут жизнь расслабленную, разнузданную, вот, не хотят в себя ни в чем урезонивать. Поэтому все это отражается как на физическом, так и на духовном здоровье детей, молодого поколения.
Еще один вопрос, который встречается довольно часто. Я знаю, что в церкви не разрешается продавать свечи для отливания. Почему? Чем это грозит? Ведь я просто хочу вылечить ребенка.
Отливанием ребенка не вылечишь. Вся проблема в этом. Что такое отливание? Это некий акт колдовства. В моменты вот этих вот действий, так называемых там отливаний, там, снятие порчи, там, или заговоры от грыжи, там, или прочего, присутствует негативная сила, вот, которая участвует вот в обмане людей. То есть ребенок рождается, как мы знаем из Священного Писания, если мы прочитаем внимательно, 50-й Псалом, «зачат во грехе и родился во грехе», то есть дети перенимают родительские грехи, то есть по наследству, прародительский грех, грех познания добра и зла. И вместо того, чтобы родителям принести ребенка в храм, для того, чтобы снять с ребенка первородный грех в таинстве крещения, и ребенок успокоился, начал развиваться без всяких каких-то там особенных болезней или последствий послеродовых, родители несут к бабушкам этих бедных детей, и они потом страдают еще больше. В том-то вся ошибка и заключается, что, может быть, мимолетная какая-то боль пройдет у ребенка, но в ребенка уже заложен некий потенциал зла вот этим человеком, этим колдуном. Он не сразу этот потенциал даст о себе знать. Впоследствии, может быть, родился сын у родителей, да, ну, понесли они его заговаривать грыжу или что-то там, отливать испуг там или еще что-то, и вроде бы все закончилось хорошо, бабушка помогла, вот как же так? А смотришь, а сын-то в 15 лет уже начал наркотики употреблять. А ведь родители этого не хотели. И даже и не думали, что такое может быть в судьбе их сына. А потом начинают вспоминать, если им кто-то вовремя напомнит. А помните, в детстве заложили мину замедленного действия? Тело-то полечили, а душу-то продали. Взамен забирает лукавый чего-то от человека. Он просто так ничего хорошего не может сделать. Обязательно на пакости до жизни человека. Это любимое занятие – расстроить здоровье, лишить счастья человека. Поэтому вот люди, не понимая этих духовных процессов, начинают обвинять церковь. Что это такое? Вы нам не разрешаете ходить к таким людям, которые помогают нам здоровье восстановить там свое или сохранить. Но если вы не понимаете этих процессов, мы вам объясняем, что это мина замедленного действия. Сейчас вы будете радоваться, а потом в 10 раз больше страдать. Нужно поступать правильно. Понимать, что кто сотворил человека, тот может и вылечить его. А то мы сначала, получается, всех оббежим, врачей, знахарей, колдунов, магов, целителей. Каких-то сейчас много появилось, много там звездочетов и прочих категорий уже не перечесть. А только в последнюю очередь уже, когда ребенок в реанимации, под капельницей, в себя уже не может... Ой, тогда мы, наверное, пойдем в церковь. Никто не помог, ну, давайте сюда. Ну, это хорошо еще, конечно, что и так закончится, если уж успеет священник прийти и какие-то действия совершить над ребенком, попавшим в такую тяжелую ситуацию. Но плохо то, что мы Бога ставим в этой ситуации на последнее место, когда должно быть было все наоборот.
Один из телезрителей спрашивает, можно ли в наше время, живя в городе, имея семью и работу, усовершенствовать свою душу настолько, что стать святым? Мне кажется, духовный рост возможен сегодня только в монастыре.
Это зависит все-таки от нашего произволения. Для Бога нет ничего невозможного. Мы ограничиваем себя, свои возможности, своими желаниями или нежеланиями, своим стремлением или, наоборот, своей теплохладностью ограничиваем себя. Вот. На самом деле, если у меня есть очень большое желание победить в себе страсти, избавиться от суетности мыслей в голове, стяжать молитву сердечную, какую-то добрую, такую внутреннюю, сосредоточенную молитву, я буду заниматься этим, и Бог будет мне помощником в этом деле. Это трудно, но это возможно. Ведь в свое время апостолы восклицали, когда Господь приводил пример, что трудно богатому войти в Царствие Божие, там и еще какие-то ограничения. Они воскликнули, ну кто же может спастись? На что Господь ответил: человеку, невозможное человеку, возможное Богу. Вот если мы верим все-таки, что мы достигнем, мы не только будем к этому стремиться, а обязательно достигнем, потому что это слова Господа, которые никогда не обманывают человека. «Стучите, и отворят вам, просите, и дастся вам, ищите, и обрящите».
Как можешь говорить: «Господи, помилуй», когда сам не милуешь? Как можешь просить: «Подай, Господи», когда сам не подаешь нуждающемуся, говорит святитель Тихон Задонский. А Иоанн Златоуст в слове о милостыне пишет: «Дай хлеб и возьми рай, дай тленное, возьми нетленное, дай бедному, и пусть сам ты будешь молчать, тысячи уст заговорят в защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит тебя». Возможность оказать помощь ближнему есть у каждого. В Читинской Краснокаменской епархии сегодня работает отдел социального служения, который приглашает к сотрудничеству неравнодушных и милосердных людей.
Что такое боль и страдания, эти люди знают не понаслышке. Наверное, поэтому с такой благодарностью принимают они любое внимание и помощь. Работники отдела социального служения Читинской и Краснокаменской епархии регулярно посещают дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке Атамановка. Руководитель отдела иеромонах Сафроний проводит беседы, совершает крещение, причем не только проживающих, но и медицинского персонала. Помогают ему сестры милосердия, которые рассказывают о православной вере, о тех невидимых, но реальных духовных законах, которые действуют в нашей жизни.
Служа другим людям, мы прежде всего находим самих себя. Вот. Тогда жизнь человека начинается полноценной, не тогда, когда он угождает себе, все свои силы направляет на себя, а тогда, когда он начинает заботиться о ком-то. То есть вот именно выражение заботы о ком-то, вот такое проявление вот любви о любом человеке, неважно о каком, как раз нас делает людьми более полноценными, остро ощущающими жизнь.
Когда мы просим любви у Бога, Он прежде всего дает нам возможность послужить другим. Так говорится в одной из притч, что когда мы просим любви, Господь нам не любовь дает, а дает возможность развить любовь в себе. Буквально вот недавно, поработав с детьми в онкологии, с их мамами, помолились вместе с ними, мы эту любовь почувствовали сами, эту благодать почувствовали, и сотрудники ее тоже ощущают, и детки выздоравливают, и дети к нам бегут и радуются, что мы приезжаем.
Онкологический диспансер, приют для бездомных, Центр социальной поддержки семьям «Радуга», реабилитационный центр «Росток», дом ребенка. Духовная и человеческая помощь православных сестер «Милосердия» востребована во многих социальных учреждениях города. На своих собраниях сестры обсуждают перспективы развития, планы будущей работы. А на конференциях медицинских работников, встречах со студентами делятся своим опытом работы. Рассказывают о том, что истоки любой телесной болезни нужно искать в больной душе. Поэтому молебны, чтение акафистов, духовной литературы, экскурсии по православным храмам, беседы – это тот целительный бальзам, который призван лечить человеческие души.
Если к нам примкнут медицинские сестры, может быть, врачи, мы будем очень рады, потому что наши первые шаги, которые мы делаем, они радуют всех нас. Мы видим, что есть польза от этого взаимодействия. И все мы очень довольны таким сотрудничеством. Вот, в ближайшее время мы надеемся и здесь, в атамановском приюте, создать общество сестер милосердия. Это будет не все, может быть, не весь персонал, это будет, может быть, несколько сестер, но это будут уже те люди, которые смогут связаться с батюшкой, подсказать, в чем нуждается какой-то пациент или какой-то проживающий или инвалид. Вот, для нас будет проще, и для тех, кто проживает, тоже будет проще.
Совсем недавно при Казанском соборе открылся гуманитарный склад. Появилась возможность помогать малоимущим людям и тем, кто попал в трудную ситуацию. Люди жертвуют обувь, одежду, бытовую технику. Работники социального отдела епархии передают ее в районы края всем нуждающимся, в том числе и беженцам с Украины. Правда, не всегда доброе дело встречает понимание и помощь. Например, в профилактории «Горняк», где временно проживают беженцы, представители епархии не запустили в помещение, и люди вынуждены были подбирать себе вещи, стоя на морозе. Сейчас, конечно, больше всего требуется зимняя теплая одежда.
Мы принимаем женскую, детскую, мужскую обувь и одежду, бытовую технику в исправном состоянии, средства гигиены, мыло, салфетки, памперсы, игрушки для детей. Для того, чтобы передавать эту помощь нуждающимся, в основном это, конечно, семьи, малоимущие граждане сейчас, в данный момент, ну и бездомные приходят в зимнее время за теплыми вещами. Самое главное, чтобы вещи были без повреждений, без пятен, в хорошем состоянии, чистые. Малоимущие, многодетные семьи могут обращаться. Время приема для них понедельник-вторник с 10 до 5 часов. Вещи принимаются пожертвованные каждый день.
Помогают добровольцы не только вещами, но и рукоделием. Сейчас полным ходом идет подготовка к ярмарке самодельных кукол, которая пройдет в День матери, 30 ноября. В творческой мастерской опытные и начинающие рукодельницы шьют и вяжут забавные игрушки. Нитки, ткани, спицы, фурнитуру, пряжу тоже жертвуют неравнодушные люди. И нужда в этих материалах всегда есть. Не откажется мастерская и от учебных пособий по рукоделию.
Чем больше кукол мы сделаем, тем основательнее будет ярмарка. Конечно, добровольцы нам нужны, особенно те, кто уже занимается рукоделием, но и новички. Мы с радостью принимаем вас в наш круг. Вы чему-то научитесь, но и ваши силы, ваше время будут как жертва для того, чтобы изготовить куклы и помочь семье.
Купить продукты, приготовить еду, сделать ремонт, перевести ребенка или вещи. Для этого требуются здоровые, крепкие руки и щедрое сердце. Таких милосердных и активных людей приглашает в свои ряды сегодня отдел социального служения Читинской и Краснокаменской епархии.
Социальное служение церкви – это служение людям. Вот, поэтому это поле деятельности очень огромное, безграничное, и без добрых помощников, без таких добровольцев нам не обойтись. Поэтому, пользуясь случаем, конечно, приглашаю всех, кто заинтересован в какой-либо помощи, будь то помощь больным, либо помощь многодетным семьям, участие в акциях, вот, участие, например, в раздаче вот той же самой теплой одежды, горячей пищи. Это только приветствуется и будет благом всеобщей такой заботы как раз о людях, чему и призывает нас церковь.
Уже совсем скоро, 28 ноября, наступит Рождественский пост. У нас с вами есть еще чуть больше 2 недель, чтобы попробовать приготовить новое оригинальное блюдо из копилки шеф-повара Читинской и Краснокаменской епархии Дионисия Гончарука. В кулинарной рубрике «Ангела за трапезой» куриные трюфели особые.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы будем готовить с вами куриные трюфели особые. Для этого нам потребуются куриные окорочка, вареные яйца, обжаренные грибы, лук, морковь. А для гарнира картофель. Сначала можно приготовить картофель, нарезать его брусочками. Чтобы картофель получился хрустящим, мы замочим его в холодной воде, а затем промокнем в салфетке. Заранее нужно подготовить в мультиварке фритюр и выложить в него картошку. Время приготовления 20-25 минут. Для приготовления трюфелей прежде всего нужно освободить мясо от костей и смолоть его на мясорубке. Фарш посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить в него немного растительного масла. Куриный фарш тщательно перемешиваем. Для приготовления начинки натираем вареные яйца на крупной терке. Затем добавляем обжаренные грибы, лук с морковкой. Все перемешиваем. Теперь из фарша делаем лепешки. На середину каждой лепешки кладем начинку, соединяем края лепешки и придаем ей форму шара. Из мяса 2 окорочков у нас может выйти примерно 6 фаршированных трюфелей. Готовые трюфели нужно обвалять в панировочных сухарях и опустить во фритюр. Трюфели жарим в мультиварке примерно 25 минут. Перед подачей на стол блюдо можно украсить. Выкладываем салат по всей площади блюда. Из помидора можно сделать розу. Украшаем листьями петрушки. Выкладываем трюфели. Добавляем красиво нарезанную морковь, зеленый горошек, маслины и гарнир. Ангела за трапезой!
Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что с предложениями и замечаниями вы можете обратиться в нашу студию по телефону 35 89 02 или по электронному адресу слово-чита@yandex.ru. Желаю всем терпения и мудрости. До встречи!